От снижения американского рейтинга задрожал рубль.
Сейчас в этом резервном фонде осталось 27 миллиардов долларов. Этот резервный фонд разбазарен. Финансовая подушка, которая существовала в 2008 году, ее сейчас не существует.
Бунт британских гопников подавлен.
Это, по сути дела, потерянное поколение. У них практически утрачены все связи с обществом, включая связи с общинами, в которых они живут.
Владимир Путин стал выдающимся археологом.
Амфора, даже бита, могла сохраниться только будучи полностью погруженной в грунт. Без этого на глубине в 2 метра ее бы смололо за год максимум.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Эта неделя началась с паники после того, как в пятницу агентство Standard & Poor понизило кредитный рейтинг Соединенных Штатов, ожидали, что на торгах в понедельник проблемы возникнут у доллара. Однако проблем у доллара не случилось, зато покачнулся рубль. И хотя снижался он недолго, это поначалу очень многих напугало. Со мной в студии наш экономический обозреватель Сергей Сининский. Сергей, что случилось с рублем?
Ну, сначала в продолжение вашего рассказа, максимальное падение курса российского рубля было отмечено во вторник, 9 августа. Действительно, тогда в течение одного всего лишь дня курс рубля к доллару снизился на 3%, а курс рубля к евро примерно на 2,5%. Но даже такое снижение вполне укладывалось в рамки валютного коридора российского рубля по отношению к бивалютной корзине, которая состоит из доллара и евро, того самого коридора, который установлен Центральным банком. И поэтому, как только курс начал приближаться к нижней границе этого коридора, весьма умеренного вмешательства Центрального банка в ход торгов на валютной бирже оказалось более чем достаточно, чтобы тенденцию развернуть. В целом же за минувшую неделю курс рубля, например, к доллару снизился на 3,9%, почти на 4%. То есть это на треть больше, чем в течение одного дня торгов во вторник. В целом же при нынешних ценах на нефть, хотя они и снизились за последние 3 месяца более чем на четверть, но все равно остаются на весьма высоких уровнях, а также при накопленных на данный момент валютных резервах Центральным банком, напомню, это более чем полтриллиона долларов, резкие изменения курса рубля возможны, ну, разве что по инициативе самого Центрального банка, как это было, вспомним, на пике финансового кризиса в конце 2008-го, в начале 2009-го года, когда Центральный банк организовал так называемую планируемую или управляемую девальвацию.
То есть паниковать незачем, и рублю сейчас ничего не угрожает?
Сейчас в данный момент действительно ничего не угрожает. Но если говорить о каком-то обозримом будущем, то, в общем, кое-какие поводы для беспокойства могут быть. Во-первых, не исключено, что сами цены на нефть могут снижаться и далее. Например, буквально на уходящей неделе Международное энергетическое агентство снизило свой еще недавний прогноз, буквально предыдущего месяца, прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году по итогам года как бы в целом. Одна из главных причин снижения этого прогноза – как раз высокие цены на нефть. Во-вторых, уже внутрироссийский фактор. Дело в том, что темпы роста импорта в Россию сегодня уже на треть превышают темпы роста экспорта. И если подобное соотношение сохранится и в ближайшем будущем, то по некоторым экспертам оценкам уже к концу 2012-го, к началу 2013-го года объемы импорта и экспорта в Россию могут, ну, чуть ли не сравняться. То есть нынешняя достаточно солидная еще так называемая положительная сальдо внешней торговли России в этом случае практически исчезнет. А еще если и цены на нефть вновь упадут, то получится, что с одной стороны приток валюты в страну сократится, а с другой стороны спрос на нее будет наоборот велик. Это, конечно, не приведет к моментальной, к стремительной девальвации рубля. Все-таки валютные резервы у Центрального банка есть, и нефть может подешеветь не так сильно, да и рост импорта может замедлиться по сравнению с теми темпами, которые он демонстрирует сейчас. Ну, кто знает. Но, тем не менее, при таком развитии событий давление на рубль в сторону его снижения, безусловно, может резко возрасти.
Спасибо, Сергей. Я благодарю экономического обозревателя Радио Свободы Сергея Сининского и передаю слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Пятница с ее резко снизившимся объемом торгов и подъемом курсов акций позволила рыночным игрокам перевести дух после недели беспрецедентных метаний рыночных индексов. Четыре дня подряд индекс Доу Джонса взмывал и падал более чем на 400 пунктов. Таких скачков настроений трейдеров не отмечалось даже в кризисные дни 2008 и 2009 годов. Полная непредсказуемость и неизвестность, по словам участников торгов, заставляли профессионалов бросаться в крайности. Появившиеся в пятницу данные о том, что число американцев, подавших заявление о предоставлении пособий по безработице, снизилось больше, чем прогнозировалось, а уровень розничной торговли в июле оказался более здоровым, чем месяцем раньше, дали рыночным игрокам повод разрешить сомнения в пользу оптимистов. Однако это спокойствие может стать прологом к кризису, который больно отзовется на России, считает мой собеседник, экономист-сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В Америке есть такая авторитетная организация, Национальное бюро экономических исследований, которая занимается как раз измерением рецессии. По мнению руководителей этой организации, наиболее авторитетных экономистов, сейчас вероятность вторичной рецессии, уже даже не замедление роста, а снова падение валового внутреннего продукта, от 40 до 50%. То есть почти половинная вероятность. Поэтому вполне возможны какие-то краткосрочные оптимистические прогнозы, но в целом, к сожалению, среднесрочные прогнозы в основном пессимистичны.
Как в таком контексте выглядят перспективы России?
Для России ситуация ухудшается в основном из-за финансового кризиса в Европе. Потому что основные долги российских предприятий и банков и источник финансирования – это европейские банки. И по мере того, как европейские банки должны повышать свой капитал и уменьшать количество рискованных кредитов, эти европейские банки не смогут пролонгировать свои кредиты своим, в общем-то, маргинальным заемщикам. В числе таких маргинальных заемщиков находятся российские предприятия, российские банки.
Профессор, но о таких опасностях известно давно. Что, как вы считаете, может стать, так сказать, последней соломинкой, которая переломит хребет верблюду?
Россия еще не оправилась от кризиса 2008-2009 года. Последней соломинкой как раз может оказаться финансовый кризис, когда российские предприятия и банки не смогут получать кредиты, вынуждены будут выплатить долги европейским банкам. Значит, российское правительство тогда вместо того, чтобы финансировать расходные статьи своего бюджета, вынуждено будет снова выручать российские предприятия и банки по их долгам. И, соответственно, из-за этого снова окажутся в трудном положении российские банки и вкладчики.
Если верить российскому премьер-министру Владимиру Путину, кризис 2008 года коснулся среднего россиянина гораздо меньше, чем жителей многих других стран.
Не получается так. Дело в том, что если валовый внутренний продукт падает на 8%, как он упал в 2009 году, следовательно, падает производительность, падает заработная плата, задерживаются платежи, задерживается заработная плата, увеличивается безработица, это неизбежно. Если дефицит бюджета увеличивается, как сейчас обеспокоено, правильно обеспокоено Министерство финансов Российской Федерации, следовательно, все обязательства бюджета перед населением не могут быть выполнены. Существует одно замечание, почему ситуация в одном отношении хуже, чем она была в 2008 году. В 2008 году был стабилизационный фонд у правительства. И значительная часть его, которую можно было тратить на бюджетные нужды и одалживать предприятиям и банкам для выплаты внешних долгов, эта часть называлась резервный фонд. И в этом резервном фонде было 120 миллиардов долларов. Сейчас в этом резервном фонде осталось 27 миллиардов долларов. Этот резервный фонд, он разбазарен. Он роздан предприятиям и банкам, и они выплатили долги, и правительство само использовало его на всякий случай для выплаты государственных долгов, но его практически нет. В этой ситуации та подушка, как говорят иногда финансисты, финансовая подушка, которая существовала в 2008 году, ее сейчас не существует. И поэтому единственным источником для решения всех проблем внешнего долга, как частного, так и государственного, являются только исключительно резервы Центрального банка плюс поступление, валютная выручка от экспорта природных ресурсов. Если такая ситуация длится достаточно долго, то возникает очень глубокий кризис.
То есть ситуация сравнимая, скажем, больше с 98-м или с 2008 годом?
Сейчас ситуация больше сравнимая с 2008 годом. Если такая ситуация будет продолжаться в течение 2-3, скажем, лет, то она уже будет двигаться в направлении 98-го года.
На вопросы Юрия Жигалкина отвечал экономист профессор Михаил Бернштам. Радио «Свобода». Итоги недели. Период сближения и стабильности в отношениях России и Украины, начавшийся с приходом к власти в Киеве Виктора Януковича, похоже, завершился. После состоявшихся на этой неделе переговоров двух президентов звучат прогнозы о возможности новой газовой войны. Дмитрий Медведев и Виктор Янукович встречались в Сочи на фоне судебного процесса в Киеве над арестованной экс-премьером Юлией Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов. Трактов с Россией. Обзор событий в сообщении Владимира Ивахненко из Киева.
Рано утром, за несколько часов до начала очередного судебного заседания по газовому делу, Юлию Тимошенко привозят в автозаке в Печерский суд. У его стен на Крещатике спецавтомобиль под выкрики «Юля» традиционно встречают самые преданные ее сторонники. По решению суда в центре Киева запрещено митинговать. Тем не менее, вторую неделю здесь остаются два палаточных лагеря – приверженцев и противников экс-премьера. В дни процесса на Крещатике выстраиваются десятки автобусов с милицейским спецназом, а рядом с усиленно охраняемым зданием суда собираются несколько тысяч человек, призывающих освободить из-под ареста оппозиционного лидера. По словам Тимошенко, в Лукьяновском следственном изоляторе она читает книги, в частности, Харуки Мураками, и Умберто Эко и совершает утренние пробежки во внутреннем дворе СИЗО. Во время одного из перерывов в заседании суда бывший премьер заявила журналистам, что процесс над ней нарушает демократические принципы построения страны и может привести к тому, что все украинцы вскоре будут жить в зоне.
Думаю, сегодняшняя борьба не за звільнення Тимошенко.
Поэтому сегодняшняя борьба не за освобождение Тимошенко, а за освобождение Украины от оккупации, мафии, коррупции и беззакония. Прокуратура обвиняет Тимошенко в принятии единоличного решения о заключении крайне невыгодных для Украины контрактов с «Газпромом» в 2009 году. Выступая на процессе в качестве свидетеля, ее ближайший соратник, бывший первый вице-премьер Александр Турчинов, заявил, что газовые договоренности с Москвой на более выгодных условиях были сорваны тогдашним президентом Виктором Ющенко из-за его связей с посреднической компанией «Росукрэнерго». Пересмотреть действующие газовые контракты в минувший четверг призывал в Сочи своего российского коллегу Дмитрия Медведева украинский президент Виктор Янукович, не исключивший возможности расторжения контрактов в судебном порядке. По мнению руководителя Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фисенко, в ответ на решение газовой проблемы Киев мог бы согласиться на введение в состав российского Черноморского флота в Крыму новых кораблей и подводных лодок.
Если сейчас россияне хотят увеличить свое военное представительство в Севастополе, это может быть определенным аргументом для того, чтобы Россия пошла и на определенные уступки по газу. Либо все-таки это изменение формулы цены на газ, либо другие некие льготные варианты. Сейчас для Украины ключевой вопрос – это снижение вот этого напряжения в газовом вопросе, а также поиск более гибких и взаимовыгодных отношений с таможенным союзом. Те санкции, которые в последнее время были введены, на мой взгляд, не имеют экономической логики. Это своеобразное принуждение Украины к членству в таможенном союзе. Но дружбы и союза не может быть по принуждению.
Как пишет пресса, Медведев во время разговора с Януковичем назвал неприемлемым сотрудничество Украины с таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии в предложенном ранее украинской стороной формате 3+1. В Сочи главы государств не смогли договориться ни по одному вопросу, и уже звучат прогнозы о том, что в конце года возможен очередной газовый конфликт между Украиной и Россией. На переговорах, как отмечают эксперты, вряд ли президенты обошли вниманием судебный процесс над Юлией Тимошенко.
российский интерес – это защита газового договора. И поскольку Тимошенко была одним из подписантов этого соглашения, конечно же, на России не очень выгодно, чтобы произошла делегитимация этих договоренностей через осуждение Тимошенко. Именно поэтому они выступили с критикой ее ареста.
Арест лидера партии «Батьковщина» может заблокировать переговоры Украины с Евросоюзом по созданию зоны свободной торговли и договора об ассоциации. Владимир Фисенко убежден, что Кремль будет активно использовать возникшие из-за дела Тимошенко сложности Украины с Западом.
Конечно же, главный российский интерес, он связан прежде всего с тем, чтобы использовать нынешнюю ситуацию для того, чтобы опять-таки склонить Украину к членству в таможенном союзе. Если Тимошенко останется в тюрьме и после судебного приговора, и это может привести к серьезным негативным последствиям в отношениях с Западом, вот этими обстоятельствами Россия может воспользоваться. Их интересует здесь не столько демократия, политика или судьба Тимошенко, а собственно, экономические и геополитические интересы.
В пятницу апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу Юлии Тимошенко на постановление Печерского суда о ее аресте, заявив, что решение на изменение меры пресечения не может быть обжаловано в апелляционном порядке, говорит адвокат экс-премьера Юрий Сухов.
Третья власть абсолютно не работает, суда у нас в Украине нет. Знаете, просто беспредел судебный, когда человек арестован, и он не может обжаловать это решение. Абсурд, просто вот реальный абсурд.
Между тем, с новыми обвинениями в адрес подсудимой в пятницу выступил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин. В интервью журналу «Фокус» он рассказал, что один из свидетелей по делу бывшего премьера Украины Павла Лазаренко, отбывающего срок в американской тюрьме за финансовые махинации, якобы сообщил о причастности Тимошенко к убийству 15 лет назад Евгения Щербаня. По словам Кузьмина, за расстрел влиятельного донецкого бизнесмена киллер получил деньги со счетов Лазаренко и Тимошенко. Реагируя на эти слова, соратники оппозиционного лидера заявили, что фантазия прокурорских лакеев Януковича не знает границ. Опережая последующие планы достойных украинских учеников Вышинского, заявляем, что Тимошенко не убивала Кирова, не отравляла Горького и не готовила покушение на Сталина, подчеркивается в заявлении партии «Батьковщина». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 21 августа в Петербурге пройдут дополнительные муниципальные выборы. В них участвует действующий губернатор Валентин Матвиенко, который президент Дмитрий Медведев сделал предложение возглавить Совет Федерации. Для этого Матвиенко необходимо получить депутатский мандат. О выборах в двух округах Петербурга, Петровский и Красненькая речка, общественности стало известно уже после того, как завершилась регистрация кандидатов. Таким образом, Валентина Матвиенко была избавлена от конкурентов, представляющих оппозицию. В питерском медиасообществе на этой неделе произошел скандал. Журналистка сайта «Фонтанка.ру» Александра Гоморжапова попала на закрытое совещание администрации Кировского района, посвященное предстоящим выборам, и описала все, что увидела и услышала там, как владельцев магазинов заставляют расклеивать в своих торговых залах плакаты «Единой России», а активистов ветеранских организаций обзванивать своих знакомых. Вот что рассказал Радио Свобода Александра Гоморжапова.
Совещание, на которое я попала, в принципе, было ожидаемо для меня. Кто читал текст, те говорили, что ничего сенсационного в нем нет. То есть по факту то, о чем мы так или иначе слышали, о продуктовых наборах, об административном ресурсе, который используется, когда делают явку, что называется. Об этом все знали. Но просто я не ожидала, что настолько в приказном порядке все это делается. И я, что называется, воочию увидела то, как нагибают бизнес и то, как унижают стариков. Вот это для меня было очень противно, когда сказали о том, что те председатели общественных организаций, которые не хотят выполнять вот эту поставленную задачу, могут покинуть свои посты, потому что, в частности, детей войны у нас дофига и больше, сказала чиновница Кировского района Марина Филиппова. Сидят перед ней старики, которым по 80 лет еле-еле ходят, и она умудряется так сказать. И когда там бабушка трясущимися руками говорит о том, что «а я вот только вчера выписалась из больницы, я уже начала обзванивать народ», она ее перебивает, Филиппова, и говорит: «Надо звонить не один раз, а 33 раза, если нужно. Нет ничего нормального в том, когда вас унижают, оскорбляют и еще от вас требуют обеспечить почетную отставку губернатору, который наделал столько в городе, что что там не то, что почетная отставка, там совершенно другие меры в отношении Валентины Ивановны должны были быть приняты.
Репортаж Александры Гаморжаповой был доступен читателям на сайте Фонтанка.ру всего несколько часов. Потом он исчез, а сама журналистка была уволена.
У меня был теперь уже главный редактор Александр Львович Гашков. Это человек, к которому я отношусь с огромным уважением. И могу сказать, что он в данной ситуации сделал все возможное, чтобы текст появился. А то, что он пропал через 3 часа, и мне сказали о том, что мы нарушаем избирательное законодательство, и очень какие-то там странные аргументы были приведены. Насколько мне известно, уже было сделано с подачи Андрея Константинова, генерального директора агентства журналистских расследований. На него оказано было некое влияние.
12 августа движение «Левый фронт» и «Рабочая профсоюз защиты» провели в Петербурге акцию «День гнева». Среди лозунгов был и «Матвиенко не доверяем». В Москве участники «Дня гнева» планировали провести шествие к администрации президента на Старой площади. Они хотели принести туда черные метки, предметы черного цвета, как символ недоверия граждан к проводимой властями политике. Полиция разгоняла несанкционированную акцию очень жестко. Были задержаны более 20 человек, нескольким фотографам разбили камеры. Организатор «Московских дней гнева», координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов провел эту неделю под административным арестом. Он был задержан 31 июля на акции «Стратегии 31» и приговорен к 15 суткам. Правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Вот что сказал Радио Свобода представитель Amnesty Сергей Никитин.
Наша организация уже неоднократно отмечала тот факт, что в Российской Федерации свободу собраний ущемляют. И то, что произошло с Сергеем Удальцовым, похоже, еще одна печальная история в череде подобных. Как правило, мы сами следим за тем, что происходит во время мирных демонстраций со стороны граждан не только в Москве, но и в других городах. Что касается случая Сергея Удальцова, то никто из наших сотрудников не был свидетелем его, но у нас, как правило, мы получаем информацию из нескольких источников, и тщательный анализ этой самой информации привел нас к пониманию, что Сергей Удальцов не оказывал никакого сопротивления сотрудникам полиции. Тем не менее, была применена статья 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, и он был приговорен к максимальному наказанию за то, что, по нашему пониманию, не происходило. У нас очень серьезное основание есть полагать, что эти обвинения и его арест это имеют политическую подоплеку. Мы знаем, что он уже неоднократно подвергался задержанию и арестам при схожих обстоятельствах. Все это дает считать, что его преследуют только за то, что, как я сказал, он пытается мирно воспользоваться своим правом на свободу слова и собраний. Федерация, как известно, взяла на себя многие международные обязательства, также право на свободные мирные демонстрации, шествия зафиксировано в соответствующей статье Конституции России. По этой причине мы считаем, что он является узником совести, и мы требуем его немедленного освобождения.
Сергей Никитин, представитель правозащитной организации Amnesty International. После сводки новостей продолжим программу «Итоги недели. Радио Свобода». Впереди у нас сообщение из Лондона о причинах беспорядков, охвативших Британию в начале этой недели.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Германии проходит памятное мероприятие в связи с 50-й годовщиной возведения Берлинской стены. В городе Хотьково Сергиево-Посадского района Подмосковья сегодня прошел митинг против строительства коттеджа рядом с домами местных жителей. Корреспондент независимого интернет-издания «Фонтанка.ру» Александра Гаморжапова вынуждена была уволиться после того, как ее статью, связанную с выборами, в которых участвует Валентина Матвиенко, сняли с сайта по решению руководства издания. На юго-востоке Москвы сегодня в результате аварии с участием маршрутного такси пострадали 8 человек, трое из них госпитализированы. Авария произошла на Московской кольцевой автодороге. Власти Великобритании не намерены отказываться от планов по сокращению 30 тысяч рабочих мест в полиции, несмотря на беспорядки и погромы в нескольких британских городах. После беспорядков арестовано уже более 2000 человек. Сирийские войска вошли сегодня в город Латакия на западном побережье страны, а также в один из населенных пунктов недалеко от границы с Ливаном в провинции Хомс. На западе Ливии отряды повстанцев продолжают попытки сломить сопротивление сил Муаммара Каддафи на пути к столице страны Триполи. В столице Чехии, Праге, впервые прошел так называемый «парад гордости» представителей сексуальных меньшинств. В шествии по центру Праги приняли участие около 3000 человек. В Ираке за последние сутки жертвами насилия стали 5 человек, не менее 14 были ранены. Президент США Барак Обама призвал демократов и республиканцев в Конгрессе к согласию по вопросу о сокращении бюджетного дефицита. Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, возможно, уже в понедельник отправится в Москву для обсуждения компромиссов по поставкам украинского газа. Глава Всемирного банка Роберт Зеллик предвидит новые опасности для мировой экономики. Он считает европейский долговой кризис более опасным, чем американский.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в нескольких городах Великобритании начались массовые беспорядки. Они были спровоцированы убийством отца четверых детей Марка Дагана лондонским полицейским, но столкновения молодежи с полицией переросли в хаотичные грабежи и бесчинства. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Уличные беспорядки в Лондоне вспыхнули после того, как 4 августа полиция застрелила жителя района Тоттенхэм Марка Дагана. Протест местных жителей вылился в грабежи и поджоги по всей стране. Первой информацией для прессы об этом инциденте сообщалось, что Даган был убит в перестрелке с полицией. На месте убийства был найден принадлежащий ему пистолет, а один из полицейских был госпитализирован. Информация исходила от комиссии по жалобам на полицию, которая расследовала инцидент. В пятницу комиссия опубликовала заявление, в котором говорится, что она неумышленно ввела в заблуждение прессу и общественность, и что Даган не стрелял в полицейских, что подтверждает баллистическая экспертиза. Тем временем в Лондоне и в других городах продолжаются аресты лиц, уличенных в грабежах, поджогах и вандализме. Произведено более 1600 арестов по всей стране, из них 1000 в Лондоне. По сообщению Министерства юстиции, перед судами, заседающими круглосуточно, предстали уже более 800 человек. Широко обсуждаются причины беспорядков и мотивы антисоциального поведения молодежи. Социальный психолог Сузелла Палмер специализируется на исследовании молодежной преступности. В интервью «Радио Свобода» она рисует психологический портрет участника уличных беспорядков.
Молодые люди, участвовавшие в беспорядках, это в большинстве своем маргиналы, отчужденные от общества социально, экономически и культурно. Кроме того, в их семьях существует огромный разрыв между поколениями, разрыв между взрослыми и молодежью. В современной Британии этот возрастной разрыв велик, как никогда раньше. Подростки и молодые люди чувствуют себя изолированными в собственных семьях. Это подталкивает их к участию в уличных бандах. Сегодня они в намного большей мере маргинализированы, чем когда бы то ни было. Это, по сути дела, потерянное поколение. У них практически утрачены все связи с обществом, включая связи с общинами, в которых они живут.
После того, как более 100 тысяч человек подписали петицию, призывающую местные советы лишать муниципального жилья семьи лиц, замешанных в беспорядках, ряд местных советов уже приступил к выселению семей участников грабежей и поджогов. Министр внутренних дел Тереза Мэй заявила, что 16 тысяч полицейских, патрулирующих улицы Лондона, останутся в городе до особого распоряжения. Отменены или перенесены по соображениям безопасности несколько футбольных матчей. В частности, по просьбе полиции перенесена встреча клубов Тоттенхэм и Эвертон. Отменен товарищеский матч сборных Голландии и Англии на стадионе Уэмбли. Выступая в парламенте, премьер-министр Дэвид Кэмерон призвал к жестким мерам в отношении участников беспорядков. В целом, британское общество поддержало его призыв. Однако Сузелла Палмер скептически относится к тому, что ужесточение наказания членов уличных банд, грабивших магазины, может решить проблему молодежной преступности.
Причина, по которой большинство молодых людей прекратило грабежи и поджоги, вовсе не в том, что они испугались значительного увеличения полиции на улицах или страх перед наказанием. Среди этих молодых людей всегда есть значительное ядро, которое не боится полиции и не озабочено последствиями своего поведения. Мы видели это неоднократно в последние дни. Совершавшие грабежи и вандализм подростки не были озабочены их последствиями для себя. И причина этого в том, что они считают, что им нечего терять. Некоторые из них попадут сейчас в тюрьму, но многие не воспримут это как наказание. Впервые в жизни они окажутся в обстановке, где их жизнь будет упорядочена. Я не считаю, что ужесточение наказания влечет за собой снижение уровня преступности. Если полиция ужесточает методы борьбы с преступниками, она неизбежно столкнется с ростом насилия и с их стороны. Представление, что усиление наказания может стать уроком для других, вряд ли сработает. Нужно признать, что эти меры правительства не соответствуют принципам британской юридической системы и вызваны стремлением политиков угодить жаждущим крови избирателям.
Говорила социальный психолог Сузелла Палмер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну, конечно, много было на этой неделе впечатляющих кадров, снятых на охваченных беспорядками улицах британских городов, но даже их затмил телесюжет о том, как Владимир Путин попробовал себя в роли археолога и извлек со дна морского древние амфоры. В интернете все потешаются, говорят, что невозможно ни при каких условиях вот так вот нырнув, обнаружить прямо на дне амфоры, не присыпанные песком, но подозреваю, что на федеральных телеканалах никому и в голову не пришло разоблачить эту инсценировку и усомниться в подлинности находки.
Нет, ну, вы знаете, насчет разоблачений, конечно, ничего не было, но я прослушала Доренко и его русские сказки, и он такую фразу одну произнес о том, что путинские холопы перестарались, и как раз дальше он порассуждал о том, что вот эти вот амфоры должны быть как минимум занесены там какими-то тучами и слоями песка. Но дело, мне кажется, даже не в этом. Мне бы хотелось посмотреть более глубоко, что ли, на эту проблему, которая в данном случае формулируется как «Путин и амфоры». А этих сюжетов «Ленин и печник» – один сюжет, а «Путин и Оточи» – миллионы. Так вот, мне кажется, что наше политическое вещание – это тот же античный театр, потому что древние греки знали миф, по которым разыгрывается пьеса, скажем, Еврипида, но их интересовали оттенки, нюансы, детали. А сегодняшние зрители, они прекрасно понимают, как лепится путинский миф, и им тоже интересны трактовки. Так вот, трактовки, как показывает сюжет «Путин и амфоры», исчерпаны. Это кризис привычного жанра, и мне кажется, это уже такая тупиковая ветвь развития телеобраза Владимира Владимировича Путина, так как дальше уже двигаться некуда, потому что все земные, водные, небесные стихии покорены, все хвори вылечены, все убогие воспряли к жизни. И исчерпанность темы, она заставляет делать привычную ставку на народность. Вот меня больше заинтересовал другой сюжет, связанный с Путиным. Это такая символическая сцена его беседы с главой Института социально-экономических и политических исследований Николаем Федоровым. Институт под руководством Федорова как-то так очень быстро, просто в каком-то блиц-режиме, он сочинил такой гигантский труд, которым зафиксирован опрос более чем или миллиона человек в разных городах и весях, для того, чтобы вот проблему страны можно было увидеть глазами россиян. И вот Федоров докладывает Путину о том, что вот этот труд завершен, он ляжет в основу программы «Единой России», которая будет обсуждаться в сентябре. И он объясняет Путину, что этот материал по охвату и по своим результатам – это поистине такое народное сочинение. На что Путин его поправляет, что, ну, вы знаете, это прежде всего программа «Единой России», и тут же как бы себя одергивает, но это больше, чем партийная программа, говорит Путин, и поэтому она может быть названа народной. То есть вот я думаю, что это начало какой-то новой такой стратегии формирования, новой старой стратегии, так, формирования образа Путина. Вот сейчас будет делаться ставка на народность, да, вот сейчас не только Медведевной. Путин будет вообще колоситься вместе с пшеницей на экранах и там участвовать во всяких сюжетах, которые, как полагают креативщики, так любит народ.
Ну вот сюжет с амфорами тоже можно отнести к народности. И обнаружив эти амфоры, Путин много говорил перед телекамерой о сложной истории этих мест. А на этой неделе стартовал исторический телепроект, новое шоу «Исторический процесс». Мы с вами недавно обсуждали неудачную судьбу похожего шоу под названием «Суд времени», и кажется, что эта новая передача – это близкий его родственник. И там опять, как всегда, голосовали за Сталина.
Ну да, конечно, другого не дано. Вы знаете, это действительно очень близкий родственник, это клон, но такой не чистый клон, а как бы ухудшенный вариант, потому что там была какая-то оптика хотя бы. Там был еще третий участник, я имею в виду в программе «Суд времени», это Леонид Млечин, и там была попытка что-то такое, какого-то разговора такого объемного. А здесь ничего этого нет, здесь белое и черное, здесь Ванидзе и Кургинян. И, понимаете, вот мне кажется, что вот в том виде, в каком я вчера увидела этот исторический процесс, был первый выпуск, посвященный очень важной теме для нашей страны, правовая защищенность. И вот я увидела, что это такое, если можно так сказать, это игры в такие идеологические наперстки, такие наперсточники идеологические. Потому что как только началось голосование, как только замелькали цифры, вот Кургинян еще не успел сказать ничего вообще, но у него было этих цифр ровно в 10 раз больше, чем у Сванидзе. И таков был же результат. То есть опять предсказуемость результата для того, чтобы потом сказать, ну, господа, разве же таким людям можно доверять выборы? Они вон со Сталиным никак не справятся. Мне кажется, это первое вот такое вот проявление наперсточничества в масштабах всего этого проекта. Но было еще такое наперсточничество местное, потому что в сути программы лежала подмена тезиса. Значит, тезис был таков: от сталинских троек до дела Магнитского. И Николай Сванидзе как мог, я считаю, весьма достойно, он представлял эту тему, но как только открыл рот господин Кургинян, стало ясно, что его тема совершенно не интересует. Он тут же вообще, знаете, вытащил очередной лишний наперсток из рукава и стал говорить не столько о Магнитском, сколько о фонде Hermitage, о Браудере, о американских финансистах. И не было силы, которая бы согнала его с этого места. Хотя там присутствовала, я поразилась вообще, человек в возрасте, Людмила Алексеева, как достойно, и как она представляла тему, и какой ясный ум. И она все время говорила, ну а при чем здесь фонд, при чем здесь американские финансисты? У нас же совершенно другая тема. А у Кургиняна была своя задача. Значит, он хотел доказать, что сталинщина – это классическая левая диктатура, и она ничем не хуже, чем остальные диктатуры в мире. Приводил цифры от Франка до Индонезии там и прочее. И получилась вот такая абсолютная подмена. Я даже не понимаю, как это пропустили сценаристы. Но это явно, понимаете, это вот как любит говорить Михалков, это смешали острое с белым. То есть этот разговор шел в параллельной плоскости, поэтому он как-то очень слабо пересекался. Потому что и что до того, что даже если допустить, что в мире существуют такие тюрьмы, как у нас, в мире существуют такие процессы, какие у нас были в 30-х годах, в мире существует такое вообще отношение к собственному народу, так что нам легче сегодня? Вот абсолютно недопустимые какие-то вещи, и именно, я даже не виню здесь Кургиняна, а я виню тех людей, которые выпускают его на арену.
Слава, ну вот еще одна теленовость недели, которую везде цитируют, это то, что РЕН-ТВ решила подвинуть шоу Сергея Доренко с 18 часов в пятницу на 20 часов по просьбе телезрителей. Ну, вы уже цитировали последний выпуск, фраза про путинских холопов, которые перестарались, звучит смело, надо думать, русские сказки пользуются успехом.
Вы знаете, насчет успеха мне трудно судить, у меня нет конкретных цифр, я очень сомневаюсь, что они пользуются успехом, но... Разве какой-то маленький успех на фоне вообще полного такого телевизионного анабиоза? И меня даже поразило, что по просьбам трудящихся, вот оказывается, какие-то трудящиеся уже вынырнули из летнего анабиоза и требует Доренко. И, кстати, это вот еще один аргумент в пользу того, что тренд вот народности, да, он как-то будет развиваться. Что касается этой конкретной программы, мне показалось, что она удачнее других. Мне понравилось, как выглядел Доренко, потому что были большие проблемы с его имиджем и с тем, как он себя позиционирует. Он держался как-то более уверенно, не было никаких подпорок в виде барышень в студии, которые совершенно не понимали, чем им нужно заниматься. И была довольно любопытная беседа с Прохоровым. Ну, конечно, я уже не раз говорила о том, что Доренко органически не способен к диалогу, но все-таки, видимо, он как-то пытается учиться разговаривать с людьми. И мне показалось, что Прохоров держался очень достойно и довольно спокойно, и как-то так аргументированно реагировал на дерзкие выпады Доренко. Эта беседа мне понравилась. И вообще выпуск показался более таким живым. Там еще был ректор второго меда. И тоже у Доренко была своя трактовка, что как это может быть такое, чтобы вот там 700 человек, 700 мертвых душ. Ну, это действительно попахивает какой-то странной ситуацией. Доренко пытался ее раскрутить. Так что этот выпуск более приличный. Может быть, он готовится к тому, что он перейдет в прайм-тайм, и там уже нужно держать лицо.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с третьей годовщиной российско-грузинской войны. Почему большинство стран мира не признало независимость Южной Осетии и Абхазии? Спрашивал корреспондент «Свободы» Александр Валиев прохожих на улицах Челябинска.
Может быть, из-за Америки, может быть, там еще какие-то, не знаю. Боятся то, что, наверное, если какая-то страна признает независимость, да, Осетии, там, Абхазии, то тогда Америка не будет поддерживать эту страну. И, ну, может быть, там какая-то война будет там или еще что-то. Может быть, поэтому.
Ну, если смотреть с точки зрения Запада по отношению к России, то Россия вторглась на территорию государства Грузии, оккупировала территорию Грузии, соответственно, средства массовой информации Запада, то есть США, донесли слово эту точку зрения до большинства развитых стран, стран блока НАТО.
Я думаю, что просто мировая, значит, вся эта братья, скажем так, осторожничает и пока, ну, не видит, скажем так, наверное, пока такой вот необходимости признавать их как самостоятельные государства. Я думаю, они их не воспринимают в какой-то степени. Опять же, уважая Россию, которую считают, что она сама как-то должна там разобраться, просто так, выжидательная позиция со стороны мирового сообщества. Это все.
Эти страны считают это Осетия, территорию Грузии. Поэтому хотят признавать.
Я считаю, что основные ведущие страны не признали независимость Осетии и Абхазии ввиду того, что весь цивилизованный мир привык воспринимать их как небольшие государства в составе Советского Союза. Когда Советский Союз распался, они были чем-то единым, неделимым странами Кавказа. И сейчас просто они не имеют никакого общеполитического значения, поэтому признавать независимость, видимо, нет смысла.
Якобы независимость, которую обрели Южная Осетия и Абхазия в результате победоносной войны России против Грузии, никак не могли вызвать за собой признание их независимости. Это были действия, направлены на удовлетворение личных амбиций господина Медведева. Что хотел, то и получил. 3 года прошло, и все его объяснения от того, почему все это произошло, никакой критики не выдерживает.
Я считаю так, что это все идет от того, что, ну, опять же, все это от Америки. То есть они к этому подвели все, и поэтому они не дают эту независимость, они не хотят. И опять же, это не простые люди, а люди, которые там сверху. Простые это люди, они что им? Что им делить-то?
Элементарно. Абхазия территориально принадлежит Грузии. Грузия нацелена на близкий контакт с Западом, то есть с Америкой, хочет вступить в НАТО и так далее. Соответственно, Америке невыгодно, чтобы Абхазия отделилась от Грузии, так как в этом случае Абхазия будет ближе к России. Здесь, в принципе, нет вопроса, почему не признают они. Потому что это невыгодно НАТО с США.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, почему большинство стран мира не признали Южную Осетию и Абхазию. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит реплика Ольги Романовой. После приема в члены гражданского общества.
Начиналась эта история так, как начинаются в России каждый день тысячи ей подобных. А вот с середины все пошло не так. Очень нетипично и даже заковыристо. Чем и когда кончится, никто не знает, но страшно любопытно. Жил-был в городе Темрюк, Краснодарского края, деловой армянин в годах, со своей обожаемой супругой. И все у них было хорошо. Хорошие дети, хороший зять-стоматолог Армен. Хороший дом. Как говорится, что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить старость? Ближние звали пожилого армянина дядя Юра. Дальний Юрий Георгиевич, хотя в паспорте написано совсем другое, что не каждый казак выговорит. Дядя Юра был, как полагается, в хорошей армянской семье, мужчина серьезный и основательный. Не верил во всякие там трасты, шмасты, свопы, швопы и форварды-шморварды, а верил в реальный сектор и строил Темрюкский порт по транспортировку сжиженного газа. Был, как и положено, генеральным директором этой портовой компании и одним из акционеров. Как только дядя Юра порт построил, его арестовали. Сначала вроде бы за сущую ерунду. Начальнику службы безопасности старую Ниву с баланса списал и в виде премии за беспорочную службу подарил. А потом следствие решило, что дядя Юра вообще воровал и мошенничал по-крупному. То есть, как водится, воровал у самого себя. Дядя Юра же акционер. Всем было понятно при этом, что дядю Юру заказали другие акционеры, коренные жители соседней республики. Ну, то есть, чистой воды рейдерское дело, которых у нас пруд-пруди. Ничего нового, ничего интересного. Ну, ради что перед посадкой дяде Юре отрезанную баранью голову подкинули и сожгли «Мерседес». Ну, тоже бывает, нас таким не удивишь. Мы же не в Оксфорде с вами. Тетя Рузанна, обожаемая супруга, и зять Армен много бились. Испробовали все способы, включая сомнительные, но ничего не добились. То есть пока история течет по привычному руслу. Так делали все. Но что-то, видимо, носилось такое в темрюкском воздухе, и решили тетя Рузанна и зять Армен вступить в гражданское общество. Стать, так сказать, активными членами. Меня разыскал Армен в мае с простым и естественным вопросом. Где тут у вас принимают в гражданское общество? В общем, в итоге тетя Рузанна и зять Армен гражданское общество собой пополнили и оказались исключительно полезными и активными. Дело в том, что именно в этом крае, в Краснодарском, где привольно раскинулся Темрюк, ситуация с правоохранением едва ли не хуже, чем в Москве. Ну, конечно, Москва чемпион, как и положено столице, но тем не менее. Заказных дел там хватает. И на ниве борьбы с заказами на предпринимателей уже несколько лет выступает семья Коноваловых. Муж, жена и сын Антон, 20 лет. Очень славный и образованный юноша. Когда на семью Коноваловых наехали правоохранители, отобрали бизнес и посадили главу семьи, Коноваловы вышли на площадь с плакатами, транспарантами, требованиями. На следующий день вышли уже десятки человек, родственники других предпринимателей, попавших в тот же Зиндан. Через несколько месяцев Коновалова-старшего выпустили. Хотя бизнес они вернули, но с тех пор семья своей деятельностью гражданской не оставляет никого и продолжает сражаться в судах, в комиссиях, на площадях. А Антон ухитрился поймать за полы пиджака главу СК Бастрыкина, когда тот приезжал в Кущевку, и загрузить его проблемой так, что он даже стал отвечать. Тетя Рузанна и ее зять Армен попали в очень правильную компанию, которая объединила жертв нашего текущего безобразия. Теперь тетя Рузанна рисует плакаты, а зять Армен взялся лечить зубы, выходящим из тюрем товарищам по несчастью. Зубы в тюрьме страдают, кстати, в первую очередь. 18 августа в городе Темрюк пройдет первое заседание по делу дяди Юры. Тетя Рузанна и ее зять Армен сделали очень правильную вещь. Они умудрились оформить юноше Антону статус общественного защитника. Я знаю, юноша Антон Коновалов справится с этим. И куда лучше очень многих адвокатов. Он в свои 20 лет умнее и опытнее многих. Я вот тоже хочу прилететь. И зову с собой политиков, журналистов, писателей, поэтов и звезд эстрады. Просто посмотреть, как это бывает, когда тетя Рузанна из города Темрюк и ее зять Армен становятся членами гражданского общества. Поехали со мной. В городе Темрюк на Азовском море сейчас хорошо, и там, как говорят, водится рыба-тарань. Но главное, хочется увидеть своими глазами, как обычные жители Краснодарского края становятся адвокатами, следователями, и они сами все и расследуют. Не милиция же такими глупостями заниматься. А главное, как они становятся гражданами, гордыми, достойными гражданами, а не бараньими головами.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Четырехкратный лауреат Грэмми Кит Урбан решил пополнить армию звездных парфюмеров. Он готовится представить мужской аромат с оптимистичным названием «Феникс». Международный дебют его первого одеколона для мужчин состоится уже в октябре этого года. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Эта фраза как нельзя лучше отражает идею моего парфюма, говорит Кит Урбан. Поэтому я решил назвать его «Феникс». В подтверждение того, что феникс для Урбана имеет особое значение, он даже сделал себе татуировку этой птицы на левом предплечье. Ну, а каким же будет аромат? Очень приятным и непретенциозным, обещает Кит Урбан. Феникс – это смесь мужественности, загадочности и чувственности. Кит Урбан будет рекламировать одеколон во время своего международного тура «Get Closer 2011», который предусматривает концерты более чем в 50 городах. Попавшие на эти шоу получат бесплатные образцы нового парфюма и ароматизированные искусственные татуировки с изображением птицы Феникс. Ну а все остальные могут уже сейчас сделать предварительный заказ на интернете. 19-летняя актриса и певица Селена Гомес получила 5 премий на 13-й ежегодной церемонии вручения так называемой «тинейджерской премии» Teen Choice Awards 2011. На одну больше, чем ее бойфренд, любимец подростка всей планеты Джастин Бибер. Звезда популярного телесериала «Wizard of Waverly Place» была признана лучшей телевизионной актрисой, а Селена Гомес and the Scene – лучшей группой с вокалом. Вместе со своим ансамблем она также получила приз за лучший сингл «Who Says» и лучший песню о любви «Love You Like a Love Songs». И еще подростки назвали Селену Гомес самой симпатичной девушкой года. Но главным триумфатором в музыкальных категориях стала Тейлор Свифт, признанная лучшей певицей, лучшей кантри-исполнительницей, а также получившая награды за две свои песни «Mean» и «Back to December». Кроме того, 20-летняя Свифт была признана иконой стиля и получила специальный приз за бесценный вклад в индустрию развлечений – «Ultimate Choice Award». Среди других певцов, получивших признание у подростков, Деми Ловато, удостоенные двух премий, а также Бруно Марс и Кэти Перри, названные лучшими исполнителями лета. Британская певица Адель со своей пластинкой «21» вновь возглавила альбомный чарт Billboard 200 с недельной продажей в 76 тысяч копий. Это уже в 12-й раз она становится лидером чарта. В последний раз такое наблюдалось в 2000 году, когда альбом Сантаны «Supernatural» возглавлял хит-парад более 10 недель. Но вряд ли Адель останется в лидерах и на следующей неделе, ибо уже вышел долгожданный совместный альбом рэперов Джей-Зи и Кэнни Уэста «Watch the Throne», который, по прогнозам музыкальных экспертов, разойдется в количестве более 500 тысяч копий в первую неделю продаж. И, естественно, станет следующим лидером альбомного чарта. Мы же послушаем сегодня рокеров Three Doors Down. Их пятый студийный диск Time of My Life, вышедший 19 июля, занимает сейчас 13 место в альбомном чарте и первое место в чартах рок-альбомов и альтернативных альбомов. Ну, а песня, которую я выбрал, называется Round and Round. There's one who takes it all, and there's one who takes one who never lived, and there's one who stands again. There's one who lives in pain, and there's one who has no shame. There's one to tell the lies, and one to make the alibis. Round and round and round and round we go. There's one who makes the rules, and there's one to play the fool. One with jealous hands, and there's one to be the friend. There's one who wins the fight, and there's one who sleeps at night. There's one who will stand tall.
О массовых акциях протеста в Израиле. Впереди у нас обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон.
Стендерс и Пурс пришли к совершенно неверным заключениям и показали
себя. Чемберс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного изменения.
Семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».